В родном Гноце многое изменилось. Мать Ейра ушла в мир иной, та же судьба постигла и водовоза Рафаила. Бедность пришла в его осиротевший дом. Теперь вдова Авива жила впроголодь, а ела уже не два раза в день, а один раз в два дня. Она сильно состарилась, сморщилась и долго не узнавала сына. А когда признала, не смогла даже радоваться, сил уже не было. Пригоршня монет, захваченных бывшими рабами в доме Марка, по меркам местной нищей жизни являлась целым состоянием. Но обнаружить у себя золото означало привлечь недоброжелательное внимание властей и алчный интерес разбойников. «Надо ехать в Иерусалим», — часто говорил Иир. Но Кфир медлил, так как не хотел оставлять беспомощную мать. За серебро молодые люди покупали на рынке лепешки, мясо и птицу. Кфир варил бульоны и постепенно откормил Авиву. Она набралась сил и повеселела. Большинство жителей Гноца никогда не выезжали за его пределы, поэтому на базаре Ейра и Кфира с интересом расспрашивали о прошедших годах и местах, где им пришлось побывать. Иногда любопытные соседи приходили прямо в дом, чтобы послушать рассказы об удивительных приключениях односельчан. Они старались не болтать лишнего, но слухи расходились по округе, как круги по воде. Однажды на площади перед рынком к Ейру подошел здоровенный лохматый мужик с грубым лицом и фанатично горящими глазами. Это был Гершам, сын давно умершего кривого Моши. «Откуда у тебя этот перстень?» — зло спросил он, схватив молодого человека за кисть. «Какое твое дело?» — тот резко вырвался и отпрыгнул в сторону. «Это святыня моих друзей иудитов!» — с ненавистью сказал Гершам и шагнул вперед, угрожающе выставив мощные, как кузнечные клещи, руки. «Их выдал римский прислужник, и легионеры вырезали 27 наших братьев. Мы так и не узнали тогда, кто был предатель. А теперь я вижу похищенную святыню у тебя». Он надвигался на рыжеволосого юношу с видом разъяренного льва. Ейр выдернул из-под одежды кинжал и выставил перед собой узкий обоюдоострый клинок, напоминающий смертоносное жало змеи. «Не подходи! Убью!» Гершам остановился и торжествующе захохотал. «Римский кинжал — еще одно доказательство. Теперь все ясно. Подлый предатель! Кровь наших друзей на твоих руках!» «Это не так. Я сам был в рабстве». «Змеиные хитрости не помогут. Тебе придется расплатиться за все». Но идти на кинжал Гершам не рискнул. Остановился, подбоченился, плюнул себе под ноги, повернулся и ушел. А Ейр поспешил к товарищу и рассказал о том, что произошло. «Надо уходить», — сказал он. «В Иерусалиме легко затеряться. К тому же там можно, не опасаясь, тратить деньги». «Пожалуй», — согласился Кфир. «Обустроимся, и я заберу мать к себе». «Давай, как стемнеет, встретимся у овчарни», — предложил Ейр. «На, забери это на всякий случай». Он передал товарищу перстень, кинжал и свои монеты. Солнце еще не опустилось за горизонт, когда Кфир подошел к условленному месту. Здесь почти ничего не изменилось. За неровной стеной овчарни блеяли овцы. Вытоптанная и выжженная трава пожухла. Изгородь потемнела и обветшала. Зато в увесистом дорожном мешке теперь было много продуктов, рассчитанных на долгую дорогу. Именно отсюда очень давно они отправлялись к желтым скалам. Только тогда Ейр пришел первым, а он опоздал. Дневная прогулка затянулась на 10 лет. Во что выльется их нынешний поход? Как всегда, быстро упала темнота, зажглись звезды, куда более яркие, чем в Риме. Ейра почему-то не было. Кфир испытывал странное беспокойство. Ему казалось, что сегодняшняя ночь исполнена особого, угрожающего смысла. На пустых обычно улицах кипит неведомая, не сулящая ничего хорошего жизнь. Угадываются зловеще бесплотные тени. Он надел на палец перстень и зажал в кулаке кинжал. Это его успокоило. Но где же Еир? Внезапно вдалеке раздался то ли резкий крик ночной птицы, то ли предсмертный визг приносимого в жертву барана. Послышался какой-то шум, крики, и почти сразу в непроглядной темноте взметнулось пламя. А через несколько минут невдалеке разгорелся еще один огромный костер. Крадучись вдоль покосившихся, вросших в землю домишек, Кфир направился в сторону пожарищ. Он знал, что там увидит, но старательно прогонял это знание, делая вид, что оно находится вне его мозга и только робко скребется снаружи. И промелькнувшие мимо черные тени в наброшенных капюшонах он тоже постарался не заметить. Мало ли что может привидеться в душной иудейской ночи. Глинобитная лачуга уже обуглилась, пламя догорало. В желтовато-красных сполохах белело изрубленное обнаженное тело Еира, прибитое вниз головой гвоздями к стволу толстенного платана. Именно это знал сын водовоза, когда возвращался к дому друга. Но ему еще предстояло убедиться в справедливости второй части своего знания. На негнущихся ногах Кфир двинулся к собственному дому, когда-то добротно выстроенному водовозом Рафаилом. Внутри было много мебели, поэтому огонь еще не утолил свой голод, и языки пламени с силой рвались из окон каменной коробки и из-под черепицы. Матери во дворе не было. На его вопрос соседи, Гевор и Броха, лишь развели руками и указали на пожарище. Но больше добиться от них ничего не удалось. На другой день, выполнив оскорбительные похоронные процедуры, Кфир навсегда покинул Гноц и отправился в Иерусалим.